Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами беседуем на канале «Голос Силиконовой долины» с Шушаник. Шушаник владеет видеоканалом, посвященным вопросам жизни в Америке, в широком смысле, да, не исключительно иммиграции, но в частности иммиграционные там есть темы. Кроме того, есть блог, который называется usadvice.com.
Dotru,
я извиняюсь, Dotru. А это как, это специально Dotru или это так?
Получилось-то. Просто.
Вот так вышло.
Русскоязычный шметь все-таки.
Да, это правда. Значит, Шушаник сама приехала из Киева, где она закончила университет по журналистике, я так понимаю, да?
Да, по лингвистике и по журналистике.
А лингвистика это в чем выражалась? Какие-то языки?
Английский, испанский.
Можете испанский?
Могу. Так, не как английский, конечно, но.
Хорошо. А здесь удается попрактиковаться?
Иногда. Хорошо. Я в Испанию езжу, там практикуюсь.
То есть там, наверное, язык-то почище, да, чем здесь? Более классический.
Произношение чуть-чуть отличается, но.
Хорошо.
Особо я не вдавалась в какие-то.
Значит, так вот, мы хотели о чем сегодня поговорить. Шушаник приехала в Соединенные Штаты по студенческой визе. То есть она получила высшее образование дома, потом приехала сюда и продолжала учиться примерно в том же направлении. И так уже сложилось, что она здесь вышла замуж и получила грин-карду уже, наверное.
Да, да, есть.
Вот. И так она как бы уже обамериканилась, можно сказать, легализовалась. И оказалась волею судеб у нас тут по соседству в Кремниевой долине. Поэтому мы теперь собираем всех живьем. Вот скоро еще, я надеюсь, к нам Александр Хвостович присоединится, еще кое-кто есть там на пути, поэтому мы будем такие живые встречи делать, если это получится. Так вот, я хотел поспрашивать Шушаник по поводу того, вот как люди попадают в Америку по студенческой визе, и что с этим связано, например, вот как вообще, как найти учебное заведение, как с ним договориться, трудно ли получить визу. Я, например, знаю, что на Украине вообще с визами большая беда. И как вот с этим, и сколько это стоит, и можно ли подрабатывать. То есть большой-большой комплекс вопросов, и я так подозреваю, что вы в блоге-то у себя писали.
Да.
Да, то есть не то, чтобы
больше,
там.
Большую часть тем я осветила.
Да, я, конечно, не рассчитываю, что мы в видео можем очень глубоко в это дело пойти, но я думаю, что мы можем зато какой-то интерес сформировать, и тогда у вас появится настроение и мотивация почитать блог. И, может быть, более подробно узнать, и какие-то новые вопросы возникнут. Как бы в первом приближении, вот я бы хотел. Вот вы решили поехать в Америку. И у вас тут был молодой человек, и вы хотели, а он еще не имел гражданства, и вы подумали, пусть я буду там на месте, вот поеду я по студенческой визе.
Да.
Что вы сделали после этого?
Я знала, что я, в принципе, хочу получить магистратуру в журналистике или смежном чем-то, потому что это была сфера, в которой я видела себя в будущем. И я знала, что мне надо в Нью-Йорк, потому что мой молодой человек там работал на то время, то есть у меня не было выбора, куда ехать.
То есть это легко было выбрать?
Да,
сделать.
Как сказать. То есть я нашла, я нашла сайт, на котором было перечисление, список вузов по всей стране, да, по штатам, по городам, по zip-codes. И я нашла те, которые были относительно близко к месту, куда мне надо было ехать. И я зашла в каждый вуз. Там, наверное, их было штук 20, небольшое.
То есть вы зашли на веб-сайт каждого учебного
заведения? Да, я зашла на веб-сайт каждого университета и посмотрела, есть ли там какая-то программа, которая меня бы заинтересовала, магистерская.
В том смысле, что берут ли они иностранных студентов?
В принципе, все берут иностранных студентов.
Хорошо.
Есть ли там журналистика или медиа, или communication, что-нибудь, что мне было бы интересно. Отобрала 7 университетов, или 8, я уже сейчас не помню, во сколько я подавала, или 7, или 8, в которых были программы, которые...
А цена видна, вот когда ходишь там, смотришь?
Можно найти цену, конечно.
Уже ясно, сколько стоит.
Нужно поискать. Там сайты довольно сложные, эти университетские сайты, там они огромные. То есть, если поискать, все цены, это не секрет. Там tuition, ищешь, находишь.
Но tuition это не единственное, там надо еще жить как-то, да?
Да, конечно. Многие университеты, у них там есть как бы estimate, да, они приблизительно говорят, что если вы будете жить в общежитии, будет такая-то цена, и там за кредит, это отдельная тема, да, как платится за университеты, как эта цена рассчитывается, в общем, кредит такая цена, жизнь в общежитии приблизительно такая цена, там на еду приблизительно такая цена. То есть приблизительно можно посмотреть, во сколько это выйдет.
А вот вы когда, например, выбирали, вы имели в виду какой-то бюджет, какую-то сумму, или вы говорили себе, я пока там разберусь, а с деньгами будет видно?
Ну, у меня были деньги на учебу, на жилье у меня проблем не было, потому что мне было кому ехать. То есть на деньги я особого внимания не обращала, когда я подавала документы. Но если для кого-то это главный фактор, то, конечно, нужно смотреть, потому что Columbia University безумно дорого стоит.
Это частный?
Да, это из Лиги Плюща университет в Нью-Йорке. А там какой-нибудь, ну, менее престижный, скажем так, будет дешевле.
Но City College, например, это тоже дорого или это...
City College... Вы знаете, для иностранных студентов, если не брать Лигу Плюща, которая там вообще 50 тысяч в год стоит, ну, обычно.
Да.
Для иностранных студентов, что частный, что государственный, оно будет цена одна и та же.
Okay.
Потому что разница между частным и государственным, и я, кстати, делала об этом видео, да, in-state, out-of-state tuition. Государственные вузы, они дешевле для тех, кто резидент штата. Для людей, которые живут в этом штате.
Но иностранный студент, даже прожив год, все равно не становится.
Нет,
резидентом.
Он же, если у него есть грин-карта, то он становится.
Да, да, но если он иностранный,
да,
именно, то нет.
Да. И то же самое, если человек из Нью-Йорка приехал учиться в Калифорнию, он тоже не резидент. Он будет платить столько же, сколько иностранный студент.
Первый год, да.
Нет, вообще.
Просто если я приехал из Нью-Йорка, я гражданин, ну я живу в США, я прожил год в Калифорнии, я уже в этот момент становлюсь резидентом. И тогда мне дешевле.
Я, честно говоря, я не знаю вот этой вот вещи, но я помню, когда я искала в университетах, в некоторых было как бы вот, ну, было написано, что если вы на магистратуре учитесь и год вы прожили, тогда вы становитесь резидентом. А если на бакалавра, то нет. Я не знаю, как регулируются эти вещи, да.
Хорошо. Вот вы сказали, вот есть там, не знаю, 5 университетов или 7, и я бы, наверное, там хотела учиться. Дальше. Ваши действия.
На сайтах университетов всегда есть список того, что надо, чтобы поступить. Причем есть отдельная страница именно для иностранных студентов. Что нужно иностранному студенту, чтобы поступить на эту программу? Там идет перечисление. Обычно всегда нужен TOEFL. Обычно, ну, для магистратуры только вот один университет требовал GRE, Graduate Record Examination, остальные не требовали. Сейчас идет как бы такая тенденция, что большинство университетов они не требуют GRE. Раньше это был как бы обязательно.
То есть TOEFL — это тест на знание английского,
да.
А GRE — это...
GRE — это как SAT, то есть это, ну, если поступаете на бакалавра, обычно люди сдают SAT, то есть это экзамен, который здесь тоже сдают люди после школы, чтобы университет видел, какой у вас уровень знаний по общим там вещам. GRE — это такой же экзамен, только для магистратуры.
А вот я знаю, что, например, TOEFL можно сдать, скажем, там же на Украине, не нужно приезжать,
да,
сюда. А вот GRE
можно,
тоже можно.
Да. Там то меньше этих центров, где можно сдать, но можно.
То есть экономятся деньги при этом?
Ну, конечно, не надо приезжать никуда.
Хорошо. Так. То есть вы тогда смотрите, вы как бы для себя понимаете, насколько вы квалифицируетесь под этот конкретный университет и... Хотите ли вы делать следующий шаг, как бы?
Нет, в принципе, если, когда я решила, что я вот эти 7 университетов, я в них подаю, потому что я советую всем, не выбирайте один университет вот туда и все, потому что если вы туда не поступите, все, ну, год вы потеряли, как бы. Выбирайте несколько, и так делают все американцы, они подают там в 5, в 10, я не знаю, кто во сколько университетов, и потом уже, когда вам придут ответы, вы посмотрите, если вас все приняли, вы выберете какой-то.
А вот этот временной промежуток, в течение которого должны подать документы, это когда?
Значит, американские университеты, они принимают 2 раза в год в основном. И это тоже очень важный момент, потому что меня очень многие спрашивают, вот если у меня нету аттестата в мае, а в мае дедлайн, что мне год терять? Нет. Потому что есть дедлайн в мае и есть дедлайн в осенью, когда в сентябре или в октябре. Потому что учеба здесь в большинстве мест, она начинается либо в конце августа, это осенний семестр, либо в начале февраля. То есть вы можете в начале февраля начать учиться. Это не обязательно 1 сентября, как у нас, да, в стране. Мы идем в университет.
Да, я понял, я не знаю, я в советское время жил, но тогда начинали учиться именно, как бы не было понятия, я могу прийти в середине года и начать учиться. То есть я должен был начинать с первого, ну, два семестра сразу. Я не мог начать в середине между семестрами.
Это здесь, в Америке?
Нет, там.
Да, там это невозможно. Здесь на большинстве программ, я не говорю, что везде есть исключения, но на большинстве возможно начать с середины. Потому что это связано со спецификой образования здесь, в университетах. Потому что тут не то, что люди приходят, они все одинаковые берут предметы и учат. Они выбирают разные предметы. Люди выбирают разные предметы. То есть какие-то предметы предлагаются осенью, какие-то предметы предлагаются весной. Mm-hmm. Вам нужно набрать определенное количество кредитов, предметов, чтобы вы закончили. И это не значит, что это вот только эти предметы вы должны взять и все. Ну, как у нас, в странах бывшего СССР.
Хорошо, интересно. Значит, а вот есть какие-то, стипендии, какая-то финансовая помощь за какие-то достоинства, может быть, или за что-то? Вот вы как иностранный студент, вот вы не спрашивали себя, а может быть мне там какую-то часть стоимости скостят?
Мне скосили 15%, мне дали 15% скидки в обучении. Значит, иностранным студентам в этом смысле тяжело, потому что... Ну, как происходит весь этот процесс? У университета есть определенный бюджет на финансовую помощь, правильно? В первую очередь, понятное дело, они этот бюджет дадут своим, американцам. Потом из того, что останется, они посмотрят, каким иностранным студентам, кого они очень хотят у себя видеть, кому они сколько дадут. Если какой-то действительно талантливый человек, и они очень хотят, чтобы этот человек учился у них в университете, они могут и 100% дать и покрыть. Но для иностранных студентов это редкость, я бы сказала. Uh-huh. То есть... Это, во-первых, редкость, а во-вторых, это действительно в богатых университетах. Вот университеты Лиги Плюща, туда очень тяжело поступить, но вот кому-то они могут дать 100%, потому что они очень богатые.
У нас тут есть Стэнфорд поблизости, и я там вижу очень много ребят из стран бывшего СССР, которые, в общем, приезжают, но они в основном на мастера, на PhD приезжают, так они не то что там не платят, а им еще дают возможность где-то заработать.
Да, особенно на мастера, на PhD, особенно если science, потому что в Америке это очень ценится. И, и у вас интересная тема для исследования. Университет, если эта тема сильна в этом, они хотят развивать, они обязательно вас пригласят и дадут.
А вот вы не слышали, я разговаривал с одним товарищем недавно, он вот как раз в этой области, и он говорит, что поскольку в целом бюджетные трудности, то сейчас меньше грантов дают университет, меньше денег дают, и, соответственно, профессора меньше набирают себе вот этих вот...
Teaching assistants?
На программы, на исследовательские людей, то есть как бы фактически меньше стало возможности приехать там на мастера, на PhD.
Я конкретно не слышала, но я думаю, что это скорее всего, правда, потому что с финансовыми вещами, которые творились в 2008 году, наверняка они урезали бюджеты университетов на эти вещи.
Ну хорошо, значит, итак, вы пришли на сайт, вы говорите, хорошо, вот эти 6-7 университетов стоит денег, сколько стоит вообще вот какой-то application fee там или что-то, вот сколько стоит послать документы в университет?
Значит, на то время, это было в 2006 году, то есть...
6 лет назад.
Да. У каждого университета был свой application fee, но это было не дороже $100 за application fee. Там что-то было 30, что-то было 50, самый дорогой был $100, это был Columbia University. Сейчас наверняка это дороже.
По американским понятиям, как по внутренним.
Да.
Вроде как чисто символически.
Да, это когда вы в Украине, в России подаете документы в университет, у вас тоже берут деньги за рассмотрение документов, какую-то копейку.
Правда?
Да. У меня, в моем университете.
Правда, я как-то вот.
Сейчас берут.
При большевиках я пришел, сдал вроде.
Я знаю.
Да, интересно.
Не знаю. Может, не везде, но в большинстве мест, насколько я знаю, берут.
В наше время говорили, бесплатная учеба. Бесплатная работа, то есть мало платить потом. Хорошо, так.
Вот, но на одном application это не заканчивается, то есть нужно сдать за экзамен, чтобы сдавать TOEFL нужно заплатить, чтобы сдать GRE.
А почем примерно, какой порядок цен?
Да я, честно говоря, понятия сейчас не имею, какой порядок цен, но в то время, насколько помню, это было от 100 до 200.
Ну, то есть тоже по-божески. Если ты уже собрался учиться за границей, то уже не вопрос.
Да, да.
Хорошо, значит... Так, вы сдали TOEFL, это какое-то время действует, или вы можете там...
TOEFL действует на 2 года, то есть...
Вот так.
Да, GRE действует на 5 лет.
Понял, то есть это не то, что сдал и всю жизнь можешь там пользоваться?
Нет.
Хорошо, итак, вы послали документы по почте, вот из там ваших 7 университетов, или там, может, сколько было, сколько вас взяли?
4 меня взяло, 4 или 3 меня
взяло. И как же вы тогда с ними? Взял бы один, я понимаю, там, а теперь как же жить?
Но я посмотрела программы тех, еще раз пересмотрела программы тех, кто взяли меня, во-первых. Во-вторых, один только университет дал мне 15% скидки, это тоже был...
Да, стимул.
Стимул, да. В-третьих, я просто сравнила как бы сами университеты, их рейтинги. Я писала людям, которые там учатся, спрашивала разные вопросы.
Слушай, что вы серьезно работу провели?
Да, я и такой ресерч сделала, прежде чем приехать.
Слушайте, это вы не по-детски уже, да? Вам сколько лет-то было?
23 я приехала в Америку, то есть...
Ну, 20, молодец, слушайте, это очень по-взрослому, я просто даже... Хорошо.
Да, вот я...
То есть, ну, меня еще, на самом деле, у меня такой клик был, когда вы сказали, я посмотрел, чему учат, я думаю, ну надо же, человек в Америку едет учить, так его еще интересует, что там учат.
Ну, конечно, мне же интересно, я же деньги плачу, как-никак, если бы я бесплатно ехала еще.
Хорошо, так. А вот ваши ожидания, они потом оправдались, вот когда вы уже учиться начали? Ну, хорошо учат, тому учат. Вот.
Мне очень понравилось. И я даже делала видео, за которое я получила и критику, и похвалы, так, как это обычно
это всегда,
бывает.
Так,
да. Разница между образованием в Украине и в Америке, потому что в Украине я с двух сторон видела. Я была еще преподавателем, 3 года после окончания университета я преподавала английский в своем же университете. Угу. И я, ну, то есть я могу судить и как студент, и как преподаватель, и отсюда как студент.
Слушайте, американские студенты списывают?
Нет. Я не видела.
Принципиально не списывают?
Вы знаете, я не знаю, принципиально ли они боятся, что... Потому что...
Строго наказывают.
Да, потому что за это можно из университета вылететь, в принципе.
То есть не стоит.
Это раз. А во-вторых, в очень престижных университетах, это исключение из правил, но это есть в очень престижных университетах, они же ставят оценки, они оценивают класс не как у нас, вот все хорошо ответили, всем 5. Угу. Ты неплохо, ты хуже ответил, тебе 4, те не подготовились, тем там 3.
Относительно.
Они берут, да, top 5 of class. Вот это лучшие, так. Им 5. Там остальной процент, им 4. Даже если на самом деле у тебя работа там прекрасная, но вот у тех лучше. Да, и там остальным 3. То есть даже если ты очень хорошо написал, тебе может быть 3. То есть поэтому очень многие люди вот в таких университетах, если я увижу, да, если человек увидит, что кто-то списывает, то есть он нечестно получит свои
топ-5%. Он как бы против группы работает.
Да, поэтому, да. То человек просто пойдет и скажет преподавателю. И об этом все знают. Uh-huh. То есть никто не списывает из-за этого.
Хорошо. А вот они действительно пашут. Вот я помню, ну, может быть, сейчас по-другому учатся там на Украине, в России, я не знаю. Но вот в наше время учились в основном, когда сессия была, готовились к экзаменам интенсивно. Там 2-3 дня готовишь этот предмет, идешь, сдаешь. А в течение семестра, ну, что называется, enjoy life там.
Да, да, до сих пор это так.
Хорошо, в американском.
В американском система другая. Значит, я не могу сказать, что я именно пахала, потому что я знаю, что технари, вот они пашут. Там учишься не просыхая и так далее. Ну, у меня такого не было. Но там невозможно учиться от сессии до сессии, потому что на каждый предмет они задают, ну, то есть предмет раз в неделю, да, на следующую неделю написать там работу в 10 страниц, прочитать 100 страниц, и вот так вот на каждый предмет.
Но есть время спать или как? Нет, а что значит прочитать 100 страниц? Значит, прочитать 100 страниц. Когда ты начинаешь писать 10 страниц по этим 100, то ты еще раз их прочитаешь. Потом, когда ты уже написал что-то, ты пойдешь еще раз прочитаешь, потом еще раз перепишешь. Это же можно месяц так работать?
Ну, кто-то, наверное, и работает.
Хорошо,
месяц.
Спят нормально, есть время спать? На сон время есть?
У меня было время на сон. Okay. Я же говорю, я не могу сказать, что я прямо училась так, что ужас. У меня не было ничего, ни времени ни на что. Потому что здесь же учатся, ну, у нас в стране, ну, в Украине, да, в России, там же каждый день по 3 пары, да, и учатся 5 раз в неделю.
4?
Ну да, 3-4 пары. Здесь у меня было 3 пары в неделю. То есть, да. Но училась я намного больше, чем...
То есть, на самом деле, самостоятельной работы много.
Да, огромные домашние задания и письменные работы, я тоже говорила в своем видео, это не письменная работа у нас, это не скачал в интернете, это не пошел в библиотеку переписал, а если ты перефразировал, то ого, это твоя работа.
А их что-то читал кто-то? В смысле, вот когда вы сдали эту работу, ее так хорошо?
В Украине, я думаю,
нет, тут.
Здесь ее читают, teaching assistants читают эти работы. Причем у меня такой был teaching assistant первый год, что я вообще там уже открестилась от этих всех работ, решила по минимуму брать эти теоретические курсы, потому что он там придирался чуть ли не каждому, там, я не знаю. Это вот очень похоже на вот фразу из учебника. Они там как-то проверяют, у них какой-то software есть, они проверяют, не списано ли это, не перефразировано ли это. Потому что если перефразируешь или у кого-то берешь, надо обязательно источник давать. Это не да. твои слова. В общем, это мне тяжело удалось. И...
Ну хорошо, вот с точки зрения практичной, практической, вот допустим, если бы вы были бы американской девочкой, вы пошли бы в этот же самый колледж, взяли бы вот эти же самые курсы и получили бы там мастера, да, в чем-то. Mm-hmm. Вот вы потом, ну не в смысле развития себя как личности, а в смысле, ну уже пойти работу какую-то. Это дает возможность пойти и получить работу?
Я думаю, что да, потому что у нас были как теоретические, так и практические курсы. Вообще, невозможно ответить однозначно, потому что здесь нету централизированного образования, вот как в странах СНГ. Каждый университет, у него своя программа. То есть, я не могу сказать, если в моем университете меня хорошо научили, вот что в другом университете такая же программа называется так же, там точно так же, значит, это невозможно.
Ну хорошо, но вот ребята вокруг вас находили работу?
Они уже работали. Моя программа, она была, американцы, которые на ней учились, в основном, это были люди, у которых уже была работа full-time. Они по вечерам, там в основном были вечерние.
В этой области работали?
Да, в этой области. Большинство в этой области.
То есть вот это масс-медиа или что это?
Да.
А вот люди, которые в масс-медиа работают, американцы, вот которые там учились на мастера, они зарабатывают прилично или скромненько?
Вы знаете, мне кажется, скромненько, потому что здесь это не так хорошо оплачивается, особенно entry-level.
Да. То есть они фактически энтузиасты этого, они горят как бы этим, да, или что?
Вы знаете, это, наверное, зависит от человека. Там были ребята, которые работали в sales, я так понимаю, они, наверное, неплохо зарабатывали, потому что sales, оно всегда неплохо.
Если хороший sales,
рекламу продавали
конечно,
на...
Конечно.
Там... То есть, ну, вы знаете, у американцев не принято говорить лишь про зарплаты, поэтому я не
спрашиваю. На самом деле видно так. На чем едет? Как одевается?
Манхэттен, там никто не ездит. Не знаю.
А у вас были друзья? Ну, или какие-то, я не говорю, там очень близкие, ну такие.
Ну, с кем общалась я, да, были люди. В основном иностранцы, кстати, они были, не американцы. Ну, так получилось.
Но с другой стороны, вам, поскольку у вас как бы жених там, то вы не так сильно были завязаны, то есть у вас был свой круг общения.
Да, я. Ну, вообще, как бы я же не жила именно там, вот в университете. Я была коммьютер, да, я жила там на Лонг-Айленде, я приезжала, училась.
Слушайте, а вот общее впечатление о Нью-Йорке. Потому что вот по-разному люди говорят. Одни говорят, ой, какой кошмар, там грязно, шумно, мусорно, там еще что-то. А другие говорят, боже, Нью-Йорк, это культура, это театры, это выставки, ночная жизнь.
Первая часть, ой, какой кошмар. Я не любила Нью-Йорк, очень грязный, мрачный.
Даунтаун.
Все там. Ну, я ожидала, вы знаете, это очень фотогеничный город.
Да,
смотришь,
конечно,
по телевизору,
конечно.
Великолепно. Фотографии, красота. Очень приезжаешь, красиво. Разочаровываешься. Возможно, если бы он не был таким фотогеничным, ты по-другому бы воспринимал.
Может быть, от того, что вы там жили, потому что если я там приехал на недельку, так уже не смотришь, что там пакетом полиэтиленовым в лицо попало.
Ну, я не жила в Нью-Йорке, я жила на Лонг-Айленде, я туда ездила.
Но Лонг-Айленд приличное место.
Как здесь, приблизительно.
Ну там хорошо. Хорошо, а вот по сравнению, например, ну скажем, с той же Калифорнией.
Калифорния намного лучше. И климат, и...
А здесь спокойнее, в смысле, вот нервотрепки, там бегают.
Да, намного спокойнее. Люди здесь более такие relaxed. В Нью-Йорке всегда стресс, все...
Я слышал много таких разговоров, что вот люди, которые приезжают в Калифорнию, там отдохнут, на лыжах покататься, там, и другие штаты, ой, говорят, калифорнийцы, они какие-то невежливые какие-то, они какие-то вот такие.
Ну, это, видимо, не нью-йоркцы приезжают, потому что по сравнению с Нью-Йорком калифорнийцы вежливые. Я не знаю, как с другими штатами.
Это правда, да, не Миннесота, конечно.
Да.
Теперь, вот с точки зрения того, что вот нас смотрят сейчас ребята, которые думают, вот не поехать ли мне учиться, все-таки вот вы сказали, что у вас не было вопроса с деньгами, но в принципе, вот сколько это стоит? Вот, допустим, если... бюджетненько, то есть, скажем, не говоря, не замахиваясь там на супер-дюпер, да, вот,
да.
Ну, реалистично, сколько это выйдет?
Значит, реалистично, если учеба плюс жилье, в среднем где-то 30 тысяч в год.
С книжками, там, с питанием.
Да, где-то вот выйдет.
То есть за все про все.
За все про все где-то так.
У нас тут вот есть какой-то частный университет, там из Индии много народу учится, я так вот вижу. У них где-то в год tuition, по-моему, 22 тысячи. он какой-то частный, он какой-то технологический, но они потом устроиться никуда не могут, туда не подходят во все сюда объявления, в смысле резюме свои шлют, и никто с ними как-то не разговаривает. То есть им обещали, что вот они выучатся, получат американского мастера, и после этого их порвут на части, и никто их не рвет, и в общем...
Ну, я думаю, нужно делать ресерч, прежде чем вы идете в университет. Во-первых, что это за университет? Посмотрите, напишите людям, которые там учатся, которые закончили, где они работают, что это за специальность. Ну, в общем, сделайте полный ресерч.
А много студентов, вот, скажем, оттуда из СНГ, вот вы видели там в Нью-Йорке, например?
В моем университете не очень.
А где-то много? Вот, может быть, есть какие-то места, где они кучкуются?
Да? Может, на Брайтоне, я не знаю.
Нет, университет. То есть, где их много учатся? Может быть, там какие-то условия более специальные такие?
Вы знаете, большинство людей, которые были в моем университете, они вообще были по программам, типа Fulbright, маски. Uh-huh. Я думаю, большинство СНГ-евских людей в университетах, которые, ну, относительно престижные, они будут, наверное, по этим программам. Uh-huh. Большинство. Потому что все-таки, если брать иностранцев, там Индия, Китай, они просто затмевают всех остальных, в смысле количеством, да. Поэтому просто брать...
Но у них и деньги там есть, конечно.
Ну, конечно.
А вот вопрос с визой. Вот вы все-таки получали американскую визу на Украине.
Да.
Раз и все или как-то?
Да, у меня не было проблем с визой. Я на то время я не знала, что это так big deal такой визу получить. Так. Но дело в том, что если вы едете учиться в университет и у вас есть деньги, потому что...
Надо показать деньги.
Конечно. Угу. Вообще, когда вы подаете даже документы в университет, надо показать университету, что у вас есть деньги хотя бы на год. Без этого они вам I-20 не пришлют. И потом с этим I-20, и с тем, что вы вас приняли, и с тем, что у вас есть деньги, вы идете уже в посольство и...
Да, хорошо. А посольство, там какой-то разговор был, и они фактически вот в момент, когда вы подали документы, они посмотрели, приняли решение, и вам только чисто формально выдали визу?
Нет, был разговор, было интервью. Они же всегда делают интервью. Ну, минут 5, наверное, как обычно.
То есть, но у вас не было ощущения, что у них решение было?
Было ощущение. Они особо не... Ну, они задали обычные вопросы, там, почему вы едете учиться? Там.
А почему вы ехали? Что вы им сказали?
Что?
Не сказали, там жених, я уже возвращаться не буду.
Что просто хочу повысить свою квалификацию, там, в Нью-Йорке. Я еду в Нью-Йорк, это центр масс-медиа.
Ну, это правда.
Обычные вещи, как бы, логические вещи, я сказала.
Хорошо. А у вас вот публикации, были там публикации на месте?
В смысле журналист?
Журналистки.
Да, я как бы работала на... У нас при университете была телестудия, и мы делали сюжеты для национального канала.
То есть
у меня были сюжеты, да. Это тоже было один из вещей.
Так вы были такой тележурналист?
В основном я делала для теле на то время, в основном.
Хорошо. А на каком языке?
На украинском.
То есть можете так?
Конечно, могу. Но я же там родилась.
Ну, мало ли там. У меня жена выросла. Я родилась и выросла в Киеве. Она в Москву только уехала потом учиться, и мы там с ней встретились. Но она не владеет. Хотя мы сейчас иногда шоу какие-то смотрим, знаете, там, угу. «Голос Краины», там, и, значит, и она понимает. Вот. Но так, чтобы сказать что-то, все она мне иногда объясняет.
Ну, но... я училась уже, когда была незалежная Украина, так у нас все было на украинском в школе, поэтому...
Окей. Я могу рассказать стишок на украинском. Я его заучил, когда был совсем молодой, это еще моложе вас был. И приехали мы с женой в Киев, она у меня из Киева, и мы шли мимо сберкассы. И там в окне висел большой плакат такой красивый с рекламой сберкассы. Но я извиняюсь за прононс, поскольку я, так сказать, as a second language.
Да. Вот,
значит, там стишок был такой. «Чого я зміюся, бо серце цвете, бо я не боюся, що лиха прийде, бо кожну копійку зощаджую я і у касу потрохи складаю щодня». Вот, хотя мы все знаем, что все, что там в кассах лежало, пропало у людей, да, ну, через некоторое время. То есть, как мы? То есть мы с вами можем сказать щиро
украинцы. Да, щиро украинцы.
Украинцы. Вот чем занимаются студенты в свободное время?
Вы знаете, наверное, кто как.
Ну, это понятно.
Учатся.
Но нет такого, чтобы наркотики или там безобразие.
Вы знаете, это зависит от университета. Университет, в котором я училась, он не такой нестандартный, как бы вот американский университет, который люди привыкли видеть в кино. Огромный uh-huh. кампус, uh-huh. там fraternities, sororities, спорт. Это не такой был абсолютно университет, это был такой городской, urban, ну, относительно большой, там было несколько зданий, но не было такого именно
кампуса.
Много, но я не знаю сколько. То есть я не могу сравнить по количеству. Uh-huh. Я думаю, меньше, чем там, если взять гигантские эти, да, университеты, yeah, калифорнийские и так далее. Ну, университет был большой. Чем они занимались?
Ну, а университет предлагает студентам что-то? Ну, я не знаю, там, может быть, там корты есть, или
да,
теннис,
университет, может, там команда, значит, баскетбольная. Это тоже интересный момент в моем университете. Yeah. Когда я только пришла, значит, наш университет в рейтинге университетов по спорту был самым неспортивным университетом страны. Значит, там вообще ничего не было. И вот год, когда я пришла, они наняли этого, ну, директора recreation, да, как это называется, который должен был внедрять уже эти вещи. И вот меня взяли на работу в этот офис. О, кстати, вы меня можете про работу спросить.
Давайте, про работу.
Ну, я сейчас расскажу об этом.
Так.
Значит, меня взяли в этот офис, и вот мы начали какие-то программы вводить. То есть мы сделали там йогу, бесплатно, кстати, для студентов.
Но бюджет был на это.
Да, университет выделяет бюджет, конечно. Там йогу, какие-то классы, там пилатес. В общем, мы сделали какие-то такие вещи. Они сделали там баскетбольную команду. Ну, еле-еле там. По копейкам, нашли там какие-то, потому что это действительно не спортивный университет, а вы знаете, американцы, они же очень обращают внимание, если человек into sports, он не пойдет в университет, где этого нет, то есть, он пойдет там куда-то, где можно в баскетбол играть, в теннис играть и так далее, ну, если ему все равно, то как бы он и не занимается.
Ну хорошо, так вы внедрили что-нибудь там?
Мы внедрили чего-нибудь, ну мы начали, вот я как раз была пионером.
Но ребята активно подключились?
Да, в принципе, многие ходили на эти классы, мы нашли баскетбол, ну, те, кто будет играть в баскетбол, но я же-то училась всего лишь 2 года, то есть я ушла, они дальше продолжали это все развивать, то есть, я так понимаю, сейчас это на лучшем уровне, но это, конечно, не
UCLA. Хорошо, вот давайте вы к работе, значит, вот вы работали, как можно сказать, в университете, так? Вот. Ну, как сказать, вот что-то такое специфическое, что отличает вот работу в США, например, от работы в таком же офисе, например. Вы же работали в Украинском университете тоже.
Да, но я не думаю, что можно сравнить две эти вещи, потому что в Америке я работала как студент. С тебя много не требуют. Они знают, что
это
ты
правда,
учишься,
да.
И ты там просто...
Ну, вы же так наблюдаете, что там, вы же смотрите, что они... Наблюдения какие?
Ну, из того, что я видела, они больше обращают внимание на вот... как бы activities между людьми. Они там организовывали какие-то вещи, там какие-то пикники, какие-то там, ну, в общем, какие-то вещи, чтобы как бы люди друг с другом познакомились.
Бандинг такой.
Да, вот они обращали на это внимание. У них было намного больше митингов. У них там были какие-то митинги с как бы этими менеджер, потом там еще выше менеджер, там больше людей, потом еще там с президентом университета. В общем.
То есть время. Такой митингуют.
Да, но я в этом не участвовала, потому что я была...
А с точки зрения, вот, ну, я не знаю, ну, отношений на работе. А вот там могут, например, сказать, ой, какая девочка симпатичная. Так могут сказать?
Нет, я такого... Я не встречала этих. Я думаю, что нет, потому что в Америке как бы к этому, ну... Это harassing, правильно?
Правда? Я думал, комплимент.
Ну, смотря как сказать.
Ну, это правда, да, да.
Кстати, еще такой момент, как многие спрашивают, как найти работу иностранным студентам, потому что на самом деле иностранные студенты, они не могут работать нигде, кроме как на кампусе.
Хорошо, а как найти?
И еще они не могут работать больше, чем 20 часов в неделю. И это нужно знать, потому что очень многие, они думают, я вот, ну, поступлю в университет, приеду, буду работать, зарабатывать и платить за учебу. Это невозможно. По крайней мере, легально это невозможно.
Столько не заработаешь.
Да, во-первых, столько не заработаешь.
А есть работа на кампусе?
Есть работы на кампусе, но опять же не надо думать, что вот я приеду и найду работу и все. Это тоже как бы проблематично, потому что очень многие хотят работать на кампусе. И для иностранцев это единственная возможность, как вы понимаете. Плюс многие американцы хотят работать на кампусе, потому что у американцев есть программа финансовой помощи, она называется Work Study. И эта программа, она как бы подразумевает, что университет берет человека на работу. То есть эта программа государственная дает университету деньги, чтобы они брали на работу вот этих студентов work study, да?
То есть они вынуждены, они должны.
Они должны их брать. То есть там большой конкурс на это все.
Ну, а как вот вы попали на это?
Мне вообще повезло, потому что этот офис только открылся, и этот директор, ему надо было набрать 8 человек. И он новый, он не знает ничего. ну, как бы, что где происходит, он не был еще знаком с внутренним сайтом вакансий.
Uh-huh.
Он просто, он был на каком-то ивенте, ну, там, университеты, они часто проводят какие-то ивенты для студентов,
uh-huh.
там, раздают какие-то вещи, да.
Uh-huh.
В общем, он, и я была там, и он там, вот у нас новый офис, там, посмотрите, вот мы будем делать эти классы, то есть все, и мы, кстати, мы нанимаем людей.
Uh-huh.
Я говорю, о, как, apply сделать? Ну, говорит, оставь тут информацию, пришли мне резюме и посмотрим.
То есть, на самом деле, то, что называется, язык до Киева доведет.
Да, то есть, вот. Посещайте мероприятия, будьте активны, общайтесь с другими студентами.
Ну, то есть, не то, что вот есть такой надежный способ пойти и получить работу, когда тебе нужна работа на кампусе. Такого нет.
Ну, самый надежный способ, надежный, как бы,
uh-huh.
тоже громко сказано, но если вам очень-очень надо, лучше всего это просто походить, ну, наглым способом. Просто прийти в каждый офис и сказать, я ищу работу, вот мое резюме, пожалуйста, если у вас будут вакансии.
Uh-huh.
Потому что часто бывает, что люди заняты, у них есть вакансии, но они их не публикуют, или они думают там
потом
когда-нибудь. И тут, о, человек объявился,
uh-huh.
которому нужна работа. Это может помочь. Не гарантирует, но...
Ну что же, хорошо. Значит, я думаю, мы вот что сделаем. Мы, чтобы тему так удержать в рамках,
uh-huh.
значит, вот мы сегодня ограничимся учебой, потому что на самом деле вы же еще не только в офисе работали, да, еще где-то вам приходилось работать в США.
Я проходила практику, это не то чтобы работа была.
Ну, хорошо. Значит, мы тогда вот вокруг этого сосредоточимся. Пусть какие-то вопросы ребята зададут. А где лучше всего задавать? Вот на блоге или на видео на ваших, как правильно сделать? Вот если человек хочет дальше что-то узнать больше, что ему делать.
В принципе, можно и комментарии к видео публиковать, я отвечу.
Хорошо, значит, либо на YouTube, либо прямо в блоге.
Да, либо можете в блоге задавать.
Ну что же, мы тогда поблагодарим, значит, нашего докладчика. Вот. И я очень рад, что у нас такая встреча живьем, потому что это первый раз мы живьем встречаемся с таким с видеоблогером, можно сказать, с коллегой.
Да.
Я когда увидел, что Шушаник, там у вас было написано где-то, что вы в Санта-Кларе находитесь.
Да, да, да.
Я думаю, опа, ты смотри, так они по всей стране, а тут вдруг локальный. Я тогда уже подумал. И без харассмента скажу, смотри, девочка симпатичная, думаю, надо нам с ней так красиво сняться вот на видео. Ну что, спасибо, и
да.
Ребятам всем мы пожелаем успехов и хорошего настроения. Кто интересуется, спрашивайте, и синхронно машем.
Да,
синхронно
всем
машем
пока,
ручкой.
Всем удачи.